Сенцов не знал, что вопрос о выдаче ему нового партбилета проходил через бюро полка вовсе не так гладко, как ему показалось. До бюро Малинин целый час говорил с секретарем. «Написал ты о нем хорошо, как говорится, за словом в карман не полез», — сказал секретарь, — «и по существу возражений нет. Но подумай сам, ты в этих делах опытнее меня. Не рано ли нам ставить вопрос о человеке, всего полтора месяца назад утратившем партийный билет?» На это Малинин сердито возразил, что может и на фронт тогда посылать рано. А то на фронт посылать не боялись, за пулеметом на кирпичном заводе против немецкой атаки оставить не побоялись, орденом за это наградить не побоялись, а партийный документ выдать боимся. «Я лично не боюсь», — сказал он. «А насчет рана? Так из той роты после кирпичного завода в строю двое, он да я. Что ж, можно еще подождать». Этот вопрос был снят, но зато возник другой. Речь шла о том путанном, по мнению секретаря, объяснении, которое давал Сенцов о потере партбилета и других документов. То ли так, то ли этак, то ли память отшибла. Плохо верится. А какой расчет ему врать? Сказал бы, что закопал, да и все. Возможно, сперва сгоряча придумал, считал так лучше, а потом, хоть и вышло хуже, да пятиться уже поздно. «Что, разве не бывает?» «Чего не бывает», — сказал Малинин. «Но я лично ему верю. Давай ставь на бюро. Как люди поверят?» Люди поверили. Но уже потом, после бюро, секретарь, сидя вместе с Малининым, который помогал ему оформить протокол, все-таки вздохнул и сказал. «Тебе, конечно, виднее, как старому кадровику, но боюсь, что дивпарткомиссия с таким объяснением об утере партбилета не утвердит наше решение». «Поживем, увидим», — ответил тогда Малинин, уверенный в своей правоте. И вот пожили, увидели. Малинин узнал об этом еще 2 часа назад, когда секретарь полкового бюро позвонил и сказал, что из дивизии придет фотограф и надо подготовить всех принятых, кроме Сенцова. Малинин ничего не ответил, но про себя молча решил, что опять дойдет с этим делом до комиссара дивизии. Правда, дивизии не везло. В ней с начала войны сменялся уже 3-й комиссар. Тот комиссар, которому Малинин после боя на кирпичном заводе лично отдал письменное объяснение Сенцова и через которого потом запрашивал об учетной карточке, теперь лежал в госпитале. Тогда тот комиссар сказал про Сенцова, что дело ясное. Пусть воюет, а придет время, заслужит, поставим вопрос и о восстановлении в партии. Теперь того комиссара не было, был новый, и с ним надо было начинать разговор наново. «Ну что ж, начну наново», — упрямо подумал Малинин. «А надо будет, так и повыше напишу». Прихода Сенцова он ждал и даже удивился бы, если б тот не пришел. Это значило бы, что Сенцов не верит в свою правоту. «Такие дела», — Сенцов после долгого молчания первым, прерывая его, сказал Малинин. «Не утвердили», — спросил Сенцов. «Пока задержали». «Почему?» «Пока не знаю». «А думаете?» «Думаю, все по тому же». «Алексей Денисович, можно на полную откровенность?» — спросил Сенцов голосом, предвещавшим мало хорошего. «Валяй». Малинин понимал, что Сенцов оглушен неожиданностью и должен выговориться. «Ну что ж, пусть раз накипело, все равно не удержит, скажет, и пусть лучше мне, чем другому». «Значит, на полную откровенность», — повторил Сенцов. «А ты не пугай меня», — сказал Малинин. «Я правды не боюсь, и неправды тоже». «А тогда скажите», — Сенцов побледнел, — «что дороже, человек или бумага?» «А ты как думаешь?» В голосе Малинина негромко звякнуло железо. Но Сенцов не обратил на это внимания. «Я сейчас думаю, что бумага дороже. Лежит она где-нибудь в лесу, гниет и думает обо мне. Врешь? Считаешь, ты без меня человек? Нет, без меня ты не человек. Не ты виноват, не ты меня бросил, а все равно жить тебе без себя не дам». «Это она тебе говорит, а ты ей?» Все с тем же тихим железом в голосе спросил Малинин. «А я молчу, Алексей Денисович. Заявление пишу, объяснение, жду, кто кого перетянет, я или бумага. Если только бумага там в лесу гниет, зачем об ней хлопочешь? А если там партбилет твой, то в партию силком не тащили. Сам шел и сам знал, какая партбилету цена. И раз стоишь на своем, на том, что не зарывал, раз хоть удави, а стоишь на своем, значит, не так это просто. Зарыл или порвал один человек, а соврал другой. А как быть тому, кто правду сказал? Научимся мы когда-нибудь людям верить, или это нам лишнее? Перебил его Сенцов. А ты на кого обижаться сюда пришел? В свою очередь перебил его Малинин. Как бы не сочувствовал он Сенцову, как бы крепко не связывала их боевая жизнь, были в его взглядах пункты, по которым он никогда не смягчал суждений. На меня? Что сам советовал тебя подать, а теперь не настоял. Правильно, но рано. Я еще от своего слова не отступился. Или на партбюро. Тоже рано. И оно еще последнего слова не сказала. На дивизионную парткомиссию обижаешься? А ты кого-нибудь из нее в глаза видел? Вдруг сам себя оборвав, спросил Малинин. Покуда нет. Откуда же? И они тебя не видели. А нашим с тобой бумажкам не верят, — усмехнулся Малинин. Может, им, как и тебе, человек дороже бумажек. Может, им на тебя сначала посмотреть надо, а потом решать. Не допускаешь? А я вот допускаю, но и допускаю с другой стороны, что там какой-нибудь сухарь сидит, которого снизу не размочишь, которого только сверху размочить можно. Партия большая. Не разные люди бывают. Это уж не ты мне, а я тебе говорю, раз на полную откровенность. Но замахиваться на партию не смей. Вдруг повысил он голос и даже встал при этих словах. Когда это мы верить людям научимся? Передразнил он Сенцова. Ишь ты, какой быстрый! Из своей болячки целый лозунг вывел. Болячка-то болит, Алексей Денисович, — сказал Сенцов и тоже встал. Он не был задет вспышкой Малинина, чувствовал, что Малинин расстроен происшедшим не меньше, чем он сам. «На, держи!» — через стол протянул ему руку Малинин, но по своей привычке, как всегда, когда здоровался и прощался, хмурился и не глядел в глаза. Алексей Денисович, пожимая руку Малинину, не удержался и бухнул Сенцов. «А скажите, орден мне по тем же причинам не придержат? Что-то долго не вручают». Малинин только усмехнулся нелепости этого предположения. Откровенность Сенцова ему даже понравилась. За ней стояло доверие. «Я вижу, ты вовсе психованный стал. Говорят, генерал ордена уже 3 дня в сумке возит. Позавчера артиллеристам вручал, вчера в 92-м. Возможно, еще сегодня у нас будет». Сенцов попросил разрешения идти, но у самых дверей повернулся и порывисто повторил то же самое, что однажды сказал Малинину еще в Москве, в райкоме. «Что бы там ни было со мной, а вашего отношения я никогда не забуду». «А-а-а!» — небрежно махнул рукой Малинин. «Встретишь после войны в Москве на улице, скажешь: «Здравствуй, Малинин!» И на том спасибо!» Он снова махнул рукой, пошел вдоль стола и круто повернулся спиной. Выслушивать благодарности было не в его привычке. Пошагав взад и вперед по подвалу и искоса кинув взгляд на дверь, закрывшуюся за Сенцовым, Малинин глубоко вздохнул, сел за стол, вынул из кармана гимнастерки письмо, надел очки и медленно, словно проверяя, действительно ли там может быть написано то, что он читает, в третий раз за день перечел от начала до конца. Письмо было из госпиталя, а в нем было написано, что его сын Виктор лежит с ампутированной правой рукой, благополучно поправляется после ранения, но просит пока ничего не сообщать матери. Перечитывая письмо, Малинин остановился на слове «благополучно». Снял очки, положил их перед собой на стол и уперся взглядом в стену. Жене сообщить все-таки надо, иначе, если долго не будет писем, решит, что убит. Ее надо утешить, а самому жаловаться некому. Не такая должность, чтоб жаловаться. Просто надо привыкнуть к мысли, что сын в 17 лет остался без правой руки. А привыкнуть к этому трудно. Дверь распахнулась, и в подвал ввалился комбат, старший лейтенант Рябченко. Он быстро сыпался по лестнице, брякая по каменным ступеням, неположенными по форме кавалерийскими шпорами. Молодцевато сидевшая на широких молодых плечах длинная шинель завивалась при ходьбе вокруг начищенных сапог, а на его рыжеватеньком востроносом петушином лице было одновременно выражение веселья и озабоченности. «Письмо получил?» — весело спросил он. «Получил». Малинин спрятал письмо в карман. «Через час генерал приедет ордена вручать», — все так же весело сказал Рябченко. «И мой там, еще июльский. Думал, замотали, пока по госпиталям крутился. Нет, оказывается. Вышел все-таки». Садясь на табуретку, он от радости даже хлестнул себя по сапогу перчатками и раскинул настежь полы шинели. «Обещал, что приедет, и на прощание всем подряд, кто в штабе был, духу дал. Почему, — говорит, — 2 дня на своем боевом участке ни одного языка мне взять не можете?» Это командиру полка, а потом мне. «А у вас, — говорит, — знаю, вчера языка взяли. Они довели, дураки. И откуда он только вызнал?»
«От политотдела», — спокойно сказал Малинин. «Я это в политдонесении вчера указал».
«Ну и зря», — сказал Рябченко.
«Разговор старый и напрасный». Рябченко огорченно махнул рукой и не стал спорить.
«Ну, скажи». Помолчав, воскликнул он. «Что за люди у нас такие невоспитанные? Воспитываем, воспитываем их, как будто понимают, а потом пленному раз и пулю в лоб».
«Не одни мы воспитываем», — сказал Малинин. «С одного конца мы, с другого — немцы. Мы ему говорим, не трогай, а он в Кузькове своими глазами видел, как немцы наших живьем в избе пожгли». Наука на науку. Ему бы после этого Кузькова впору самому Гитлеру или Геббельсу руки-ноги поотрывать. Но он не знает, доживет ли еще до этого. Скорее всего, нет. А тут ему, пока суд да дело, вместо Гитлера под горячую руку просто ефрейтор попался.
«Значит, оправдываешь?»
«Не оправдываю. Я объясняю для себя. Как так? Люди у нас не звери». «А бывает, зверствуют?» «Много фашисты сил положили, чтобы довести их до этого. А как же тебя все-таки теперь понимать?»
«А так понимать, что надо работать, чтобы повторения таких случаев не было. А этот случай я как факт своей недоработки записал, поэтому и в политдонесение включил. Хотя ты и против ссоры из избы, но ссоры из избы плохо, а ссор в избе еще того хуже».
«Ну, а тут, батя, как без меня дела?» Помолчав и посмотрев хмурое лицо Малинина, спросил Рябченко.
«Тут дела, как сажа бела. Прислали фотографа, сняли людей для партдокументов, а Сенцову от ворот поворот».
«Да что они там дурака ломают?» — вскинулся Рябченко. «Мы же оба с тобой писали, поддерживали. Чего им еще?»
«Да мы с тобой, комбат, конечно, сила!» — усмехнулся его молодой горячности Малинин и бросил на Рябченко из-под своих хмурых бровей добрый, почти ласковый взгляд. «Большая сила!» И, помолчав, добавил. «Да только видно не всюду». Генерал приехал ровно через час на санках командира полка Баглюка. Сзади генерала и Баглюка сидел адъютант, а лошадью правил сам Баглюк. Рябченко и Малинин вышли встречать генерала. Четверо награжденных, не считая самого Рябченко, Сенцов, его командир взвода караулов и двое бойцов из стрелковых рот были вызваны к штабу батальона заблаговременно и тоже, стоя поодаль, ожидали приезда генерала.